Антон Павлович Чехов. Агафья. В бытность мою в Эскому уезде мне часто приходилось бывать на дубовских огородах у огородника Савы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой генеральной рыбной ловли, когда, уходя из дома, не знаешь дня и часа, который вернешься. Забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, мне не так интересна была рыбная ловля, как безмятежное шатание, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет 25. Рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового. Был грамотен, водку пил редко. Но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой, в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха-мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная, утром не знал, что будет есть полдень. Не то чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так не чувствовалось охоты к труду, не сознавалась польза его. От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии, вроде точения ничему не нужных колышков или бегания с бабами на перегонки. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению, и то только, когда представится случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение, ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собой разумеется, что при такой скупости на движение Савка гол, как сокол, жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка. И он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место сторожа и пугала общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для его неподвижного созерцания, было как раз по его натуре. Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, лежал я на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки Кутька. А не дальше, как сажени через две от Кутьки, земля обрывалась, крутой берег речки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталось только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья, пеплом. Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая от незначайно летевшего ветра, темнела ольховая роща. Налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уже отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на кучку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уже охватывала своей нежищей, усыпляющей лаской природу. Все замирало в первом глубоком сне. Лишь какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу «Ты Никиту видел?» и тотчас отвечал сама себе «Видел, видел, видел». «А чего это нынче соловьи не поют?» – спросил я Савку. Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупные, но ясные, выразительные и мягкие, как у женщины. Затем он взглянул своим кротким, задумчивым взглядом на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. Тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал карастиль. «Ха, вот вам и соловей!» — усмехнулся Савка. «Дерг-дерг, дерг-дерг, словно за крючок дергает. А ведь небось, тоже думает, что поет». «Мне нравится эта птица», — сказал я. «Ты знаешь, во время перелета карастиль не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком». «Ишь ты, собака!» — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего карастиля. Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказала ему все, что знал о карастиле из охотничьих книг. С карастиля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия. «А какой край для птиц роднее?» – спросил он. «Наш или тамошний?» «Конечно, наш. Тут птица сама и родится, и детей выводит. Здесь у нее родина, а туда она летит только за тем, чтобы не замерзнуть». «Любопытно», – протянул Савка. «Про что ни говори, все любопытно. Птица-то перья, человек ли камушек ли это взять? Во всем своя умственность. Эх, кабы знать ее, барин! Что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить. Просилась одна нынче прийтить». «Ах, сделай милость, я мешать не стану», — сказал я. «Я могу и в роще лечь». «Ну, вот еще, не умерла б, коли завтра пришла. Ежели бы она села тут до разговора слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком». «Ты Дарью ждешь?» — спросил я, помолчав. «Нет, нынче новая попросилась, Агафья, стельчиха». Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше. Я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал. Это была совсем еще молодая бабенка, лет 19-20, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь. «Плохим, брат, кончатся эти твои бабьи истории», — вздохнул я. «А пусть!» И, немного подумал, Савка добавил. «Я говорил бабам, не слушаются, им, дурам, и горя мало». Наступило молчание. Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все ярче, лучистее, меланхолически однообразная трескотня кузнечиков, дергание коростеля и крик перепела уже не нарушали ночной тишины, а напротив, придавали ей большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы и насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба. Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной кутьки на меня и сказал: «Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать». И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист, потом он пополз назад и поставил передо мною мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, жженые лепешки на сале, куски черного хлеба и упругие, как резина, яйца. Но зато как все это было вкусно! «Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого?» — сказал я, указывая на чашку. «Где ты его берешь?»
«Бабы носят», — промычал Савка.
«За что же это они тебе носят?»
«Так, из жалости».
Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской жалости. Так в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел медный крестик на его грязной шее. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней. А потому я не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить. Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачки, вдруг навострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.
«Кто-то бродом идет», — сказал Савка.
Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.
«Цыц!» — крикнул на нее хозяин.
В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно. Это была Агафья, стельчиха. Она не смело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всякий раз при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.
«А, это ты?» —
произнес Савка, запихивая в рот лепешку. «Я-с!» — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. «Кланялся вам Яков и велел передать вот тут что-то такое».
«Ну что врать, Яков?» — усмехнулся Савка.
«Нечего врать. Барин знает, зачем ты пришла. Садись! Гостьей будешь!» Агафья покосилась на меня и нерешительно
села. «Уж я думал, что ты не придешь нынче», — сказал Савка после продолжительного молчания. «Что ж сидеть, ешь? Или нечто дать тебе водочки выпить?» «Выдумал», — проговорила Агафья. «Пьяницу какую нашел?» «А ты выпей. Жарче на душе станет, но...» Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула. «Принесла что-то?» — продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно шутливый оттенок. «Баба без того не может, чтоб чего не принесть. А пирог и картошка? Хорошо живут!» — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. «Во всей деревне только у них еще и осталась зимы картошка». Во тьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плеч и головы мне казалось, что она не отрывала глаз от лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался. «Это вчерашний», — сказал он. «Постой же!» И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще. «На что он тебе сдался?» — крикнул я ему вслед. «Оставь!» Савка махнул рукой. «Не кричите, мол!» И исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником, и рыболовом, но тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так соловьев ловил он непременно руками. Стрелял бекасником щук или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку. Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью. От выпитой водки она уже начала пьянеть. «Как живешь, Агаша?» — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уже неловко было молчать. «Слава Богу! Вы же никому не рассказывайте, барин!» — прибавила она вдруг шепотком. «Ну, полно!» — успокоил я ее. «Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша! А если узнает Яков?» «Не узнает!» «Ну, а вдруг?» «Нет! Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит. А отсюда слышно, когда поезд идет». Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко прилетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки. Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села. «Да что же он?» — не выдержала она. «Ведь поезд не завтра придет, мне сейчас уходить нужно». «Савка!» — крикнул я. «Савка!» Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала. «Не уходить пора!» — проговорила она волнующимся голосом. «Сейчас поезд придет. Я знаю, когда поезды ходят». Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум. Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо зашевелила руками. «Ну где же он? заговорила она, нервно смеясь. Ну, куда его унесла нелегкая? Я уйду, и Богу, барин, уйду. Между тем шум становился еще яснее. Можно было уже отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист. Поезд глухо простучал по мосту. Еще одна минута, и все стихло.
«Погожу еще минутку», — вздохнула Агафья, решительно садясь. «Так и быть. Погожу».
Наконец, в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой огородной земле и что-то тихо мурлыкал.
«Ведь вот счастье! Скажи на милость!» — весело засмеялся он. «Только что это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал. Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, покеда он опять запоет. Ха, да так и плюнул!»
Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.
«А ты что насупилась, словно тетка тебя родила?» – спросил он.
При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока, и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе.
«Бог знает, может, это небрежно, презрительное обращение и было одной из причин его сильного неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен, и в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь такого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имело влияние на женщин также еще трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороды.
«А скажи-ка барину, зачем ты сюда пришла?» — продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. «Ну-ка, расскажи, мужнина жена, ха-ха, не что нам, брат Агаша, еще водочки выпить?»
Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом скопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрываться росой. Налево все еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался. Я слышал счастливый смех. То смеялась Агафья. «А поезд?» — вспомнил я. «Поезд давно уже пришел». Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно, по-турецки, и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоявшую из одних только односложных слов. Что-то вроде «Фу ты, ну ты, я, да ты». Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотой ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувства, что и не заметила моего прихода. «Агаша, а ведь поезд давно уж пришел», — сказал я. «Пора тебе, пора», — подхватив мою мысль, Савка встряхивал головой. «Что разлеглась тут? Эй, бесстыжая!» Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня,
и опять припала к нему. «Давно уж пора», — сказал я. Агафья заворочилась и пристала на одно колено. Она страдала. Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебания. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги. Но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке. «Ха! Ха-ха-ха! А ну его!» — сказала она с диким грудным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль. Я тихо побрел в рощу, оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупала одну леску и потянула ее. Она слабо напряглась и повисла, ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом понеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив. «Агафья!» — донесся из деревни чей-то глухой голос. «Агафья!» То вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену, а с огорода слышался в то время неиздерживаемый смех. Жена забылась, опьянела, и счастьем нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее на завтра муку. Я уснул. А когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые умытые деревья и поля — все было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что зашедшего солнца. «Так-то вы рыбу ловите!» — усмехнулся Савка. «Ну, вставайте!» Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный, душистый воздух. «Агаша ушла?» — спросил я. «Вон она!» — указал мне Савка в сторону, где был брод. Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанно, со сползшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле. «Знает кошка, чье мясо съела», — бормотал Савка, щуря на нее глаза. «Идет и хвост поджала. Шкодливые эти бабы, как кошки, трусливы, как зайцы. Не ушла дура вчера, когда говорили ей. Теперь ей достанется. Да и меня в волости опять за баб драть будут». Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое. Она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух. «То-то, что страшно!» — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась в поросистой траве вслед за Агафьей. «Не хочется идти. Муж-то уж целый час стоит и поджидает. Видали его?» «Савка?» — Савка сказал последние слова, улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне, около крайней избы, на дороге стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как стол. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи. Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я не видел такой походки ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто корчила от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов 100, она оглянулась еще раз и села. «Ты хоть бы за куст спрятался, — сказал я Савке. — Не равно тебя муж увидит. Он и без того знает, от кого Агашка идет. На огород по ночам бабы не за капустой ходят. Всем известно». Я глянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось брезгливой жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных. «Кошки – смех, мышки – слезы», – вздохнул он. Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась силами и решилась.